бы назад половину, лишь бы другая половина прорвалась. Лейтенант уже слишком хорошо знал, что далеко не все в жизни получается так, как надо, тем более на войне. Чтобы не остаться в накладе, порой приходится из последних сил добиваться намеченной цели, до последней возможности драться против коварной силы обстоятельств, иначе провалишь дело и пропадешь сам. Вообще война беспощадна ко всякому, но первым на фронте погибает трус. Именно тот, кто больше всех дорожит своей жизнью. Впрочем, достаточно гибнет и храбрых. Война удивительно слепа к людям и далеко не по заслугам распоряжается их жизнями. Как нигде в мирной жизни здесь изменчива и капризна судьба человека, которому, чтобы жить, ни на минуту нельзя выпускать из рук тугих вожжей обстоятельств. При любых, самых невозможных условиях надо стараться управлять ими. Горечь от первой, довольно нелепой утраты не оставляла Ивановского. Ненадолго лейтенант забывался, поглощенный ночными заботами, но она опять возвращалась щемящей, слишком знакомой на войне болью. И сколько он не переживал ее за 5 месяцев, эту раздирающую сердце боль, и какой бы обыденной она порой ни казалась, совершенно привыкнуть к ней было нельзя. Сколько же он потерял навсегда за это время войны, думалось, пора бы уж и привыкнуть к самим потерям и свыкнуться с сознанием их неизбежности. Но, как ни привыкал, нет-нет, да и находило на него такое отчаяние, что, казалось, лучше бы подставил под ту роковую пулю собственную голову, как она ни была для него дорога, чем видеть навсегда уходящим в могильную глубь близкого тебя человека. А своего лучшего друга, разведчика, капитана Волоха, он даже не смог закопать. Просто у них не нашлось лопаты и каких-нибудь 15 минут времени. Ножи их не брали закостеневшую от мороза землю, а от шоссе уже мчались на мотоциклах немцы. Отстреливаясь, они с погребником завернули тело капитана в палатку и наспех забросали ее перемешанной со снегом листвой. Так и остался их командир на лесной опушке того далекого смоленского урочища. А следующего за ним, сержанта Рукавицына, даже не удалось унести с пригорка, на котором его настигла пуля, и спустя 10 минут его там подобрали немцы. Вообще Ивановскому везло в войну на хороших людей, и самым большим везением был, конечно, капитан Волох. Каким-то необъяснимым чутьем лейтенант понял это сразу, как только увидел его на подернутой утренним туманом просеке в Боровском лесу. Стоя на коленях, капитан что-то вытряхивал из карманов в брошенную на мох фуражку. Рядом лежала разложенная карта, а вокруг сидели и лежали его разведчики. Все были в зеленых маскировочных халатах со снятыми капюшонами и в пилотках. Лишь у одного капитана была фуражка, по которой лейтенант безошибочно признал в нем командира и, подойдя, отдал честь. «Товарищ командир, разрешите обратиться?» «Пожалуйста». Запросто, без тени командирской строгости, улыбнулся капитан. «Обращайтесь, если есть чем, а то у нас вот одна пыль». Видно, он не прочь был пошутить и, может, даже угостить махоркой, но махорка у него вся вышла, как вышла она и у лейтенанта. Правда, лейтенанту теперь было не до курева, он бы больше обрадовался сухарю или куску хлеба, так как 2 дня почти ничего не ел. После разгрома в ночном бою под Крупцами он отбился от полка, попал в окружение, выйдя из которого с 12 бойцами плутал по лесам в поисках своей части. Но нигде он не мог набрести хотя бы на остатки полка или даже дивизии. Иногда попадались бойцы из неизвестных ему частей, но никто ничего толком не знал. При фронтовой полосе все смешалось, перемешались и наши, и немцы. Еще через день вокруг остались одни только немцы. Он всюду натыкался на них самих и на свежие следы их пребывания, и неделю мотался по перелескам в поисках какого-нибудь выхода. У него не было карты, и совершенно неясной была обстановка, встреченные в пути.